ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Ну що, обіцяли, будемо виконувати по величезним вашим проханням, друзі. По-перше, всім привіт, а по-друге, хочу вам представити гостя, да, в принципі, який же ж ви вже гість, Віктор Олексійович, ви вже частина нашої команди, фактично, от команди Радіо М, Віктор Олексійович Вірязкін, митрополит Апостольської церкви, мої вітання вам. Так, можете привітатися з нашими слухачами.
Приветствуем всех.
Супер. Прекрасно. Ось так скромно, друзі. Ну, я знаю Віктора Олексійовича, зараз ми тільки почнемо, він просто як лев буде. От. Я знаю, просто вас головне зачепити. Так от, ми обіцяли по проханням певних людей, от наших слухачів, щоб робити частіше з вами ефіри. От, я підтримав цю ініціативу, от ви так само не відмовились, тому просто, друзі, вам говоримо про те, що раз в два тижні ми будемо намагатися видьоргувати Віктора Олексійовича з його щільного графіку і робити ефіри на теми, які дійсно на сьогодні цікавлять. І одна з них, ну, непроста, правда? Непроста те, про що ми будемо сьогодні говорити, тому що буквально ось з 27 числа от, ми згадували про певний період в історії України, от, де і всього СРСР, який називався періодично, да, от він називається репресії. От, там була конкретна подія, і ми ось так, я собі подумав, і думаю, слухайте, ну от цікаво, чому люди змушені віддавати життя, по суті, за свої переконання? Ми будемо сьогодні говорити про певні, там, не знаю, політичні переконання і, звісно ж, про переконання за віру. Тому що багато віруючих людей так само проходили всі ці етапи, сиділи в тюрмах, і багатьох з них навіть, я не говорю тільки про часи Радянського Союзу, але й до того, говорити про апостолів, просто гнали за віру. Навіщо це? Чому Бог це допускає? З цими запитаннями будемо сьогодні розбиратися. Друзі, якщо у вас є запитання або коментарі, будь ласка, пишіть під нашим стрімом у Фейсбуці, сторінка Радіо М і сторінка Макса Шаргаєва. Долучайтеся до нас, слідкуйте за всім, що у нас відбувається. Також канал YouTube відкритий для обговорення. Слідкую за коментарями також тут. Долучайтеся, підписуйтесь і, звісно, коментуйте. От, і не забувайте поставити дзвіночок для того, щоб слідкувати за всім тим, що у нас відбувається. Також Viber і Telegram 099-228-2808 і безкоштовний номер телефону 0830-1413 по всій території України. Ну, Instagram, Радіо М. Долучайтеся також туди до нас, до нашої бесіди. Ми і там в прямому ефірі. Віктор Олексійович, я назвав цей ефір взагалі дуже цікаво. Мовчання золото чи боягузтво? Тому що я розумію, що люди зазвичай впадають в певні репресії через те, що вони щось говорять, через те, що вони свої якісь переконання проявляють таким, не собі десь в душі, знаєте, вірять. Ви взагалі з якої розряду людина? Та, яка говорить, я розумію, можливо, незручне запитання, але все ж таки. Людина, яка говорить прямо в очі те, що вона думає, чи тихенько собі всередині от має свою думку і все?
Во-первых, мы встретились накануне. Даты, которую предложил 30 октября 1974 года правозащитник Кранит Любарский, который не был верующим, был физиком по образованию, но он вступился за права гонимых в Советском Союзе людей, в том числе и верующих. И в переписке со священником Сергием Желудковым говорил, когда тот писал ему в лагере, в тюрьме письма, что вы ко мне привязались, говорит, я не верю в Бога. Вот. Я просто, говорит, поступаю по совести. И священник Сергей Желудков написал ему: «Раз вы имеете мужество дерзать поступать по совести, а совесть – это голос Божий в человеке». И есть люди, которые номинальные верующие, которые называют себя верующими, провозглашают себя верующими, а на самом деле по вере не живут. А есть люди, анонимные верующие, которые говорят: «Я не могу себя называть верующим. Я мало что знаю о Библии, о вере. Я не все соблюдаю. Ну, какой я верующий?» И Сергей Желудков говорит: «Это анонимные верующие. Они, может быть, в самом деле не могут на словах что-то объяснить. Да, но, говорит, они соответствуют притче Иисуса Христа в Писании. Самая короткая притча и самая редко толкуемая. У одного отца было два сына. И он сказал: «Сыночки, пойдите, сделайте вот то-то и то-то». Угу. И один сын сказал: «Хорошо, папа, пойду и сделаю». А сам не пошел и делать не стал. А второй сказал: «Да, еще буду я вот это делать». А потом одумался, пошел и сделал. Какой же из них на самом деле выполнил волю Небесного Отца? Есть люди, которые говорят и ничего не делают. Есть люди, которые стесняются об этом сказать, но делают. Кто из них на самом деле выполняет волю Небесного Отца? Вот, и поэтому очень важный вопрос.
А чему або-або? Не можно и говорить, и работать?
А вот, я сторонник среднего царского пути между крайностями. И поэтому, как говорит Екклесиаст в Библии, время молчать и время говорить. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Всему свое время. Угу. Время разбрасывать камни и время собирать камни. И когда ты с верой и мудростью смотришь на конкретную ситуацию, и совесть, и понимание, осознание христианского долга тебя толкает на то, чтобы ты не промолчал, а заступился за что-то хотя бы словом, тогда у тебя есть возможность подвига. Маленького, но подвига. Или же уклонение от подвига и борьбы. Как писал крещенный священником Александром Менем поэт Галич, он говорит: «Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, попадешь в палачи». Потому что с вашего молчаливого согласия совершаются все безобразия и преступления на земле. Заступитесь за правду, за истину, за красоту.
Не, ну це гарно звучить, Віктор Олексійович.
А всегда легче поступить, сказать, чем поступить на практике. Это реально противоречие между словами и делами.
Добре, якщо ми зараз все ж таки повернемось, так, 27 числа в Україні згадували, от розстріли українських інтелігенції, урочище Сандармох, це ось там Республіка Карелія, і не тільки українці там були, але, звісно, ну, ми пам'ятаємо ці прізвища. От, я от собі думаю, ви ж, в принципі, ми коли з вами спілкувались, ви в курсі були тих подій, ви жили, ви бачили, як що відбувалося, чи було в вашому житті ось ті моменти, коли ви могли, як віруюча людина, втрапити під певні репресії?
Да, я нарочно начал издалека. Может быть, мы в конце нашей беседы прибережем личное свидетельство, потому что принципиальные, концептуальные, вероучительные моменты, они важнее. Я напомню сначала, как митрополит Антоний Сурожский, будучи гимназистом, приехал с летнего отдыха, и отец его встретил и говорит: «Что-то ты какой-то приехал другой, что-то в тебе изменилось». Ну, а подросток, гимназист, говорит: «Что же могло бы мне измениться? Какой уехал, такой и приехал. Руки, ноги целы, и все». Uh-huh. Отец говорит: «Если бы ты утратил руку или ногу, может быть, это было бы не самой большой потерей в жизни. Но если ты утратил честь и достоинство, может быть, началось разрушение личности». И поэтому ради чего промолчать, ради чего вступиться, что такое высшие духовные ценности в человеке и отстаивание их, или просто выживание? Мало выжить, надо же выжить достойно. Для верующих этот вопрос звучит. Поэтому, когда Рональд Рейган объявил Советский Союз империей зла, Многие обиделись, некоторые не поняли, вот, кто первый нажмет кнопку на атомном оружии, от нас ничего не останется. И Рейган вдруг сказал слова, которые до сих пор не все поняли, а я их помню. Он говорит: лучше быть мертвым, чем красным. Если придут красные и всех сделают атеистами, мы лишены вечности, мы лишены надежды. Вот. А если мы умрем с верой, у нас останется вечность, даже если мы потеряем временное. И поэтому в послании к евреям написано: Моисей предпочел временным, кратким радостям страдать с народом Божиим в Египте. Предпочел. И вот эти вот попытка расставить акценты и приоритеты и ценности, и предпочесть высшие ценности низшим, да, это один из самых трудных выборов для жизни человека, и личной, и общественной.
Мається на увазі, коли він жив, був сином фараона, да? Ага. Ах. Слухайте, ну, я...
А там неплохо було, наверное, при фараоні.
Я вам скажу, там було краще, ніж на певних позиціях у нас сьогодні. І я от думаю, такі історії, коли ми чуємо, ну, реально, це ж, типу, є люди, які ось пішли на це. А сьогодні ми мислимо тими категоріями. Ну, от я дуже часто ставлю себе на місце. Я розумію, а що мені дасть то, що я почну говорити голосніше, да, про якусь несправедливість на всіх рівнях. Це мені принесе тільки проблеми. А навіщо? У мене сім'я, у мене маленька донечка. Ну, в мені всього-навсього 35 років, розумієте? От багатьом, до речі, з тих, кого розстріляли в цьому урочищі, було так само від 35 до 50.
Це вічна
молоді
тема.
Люди.
Це вічна тема. Коли Галілея стали преслідувати за те, що він підтримував ідею священнослужителя Коперника, що земля движеться вокруг сонця, а не стоїть в центрі. Ему запретили, и Папа Римский, и Инквизиция. Это трудно сегодня представить, те средневековые порядки. И современный поэт пишет: тот современник Галилея был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля, но у него была семья, и он молчал.
Как життєво просто.
Тема, да.
А коли нам задают запитання, коли не треба мовчати?
Ну, конечно, вообще-то пиши стихи, когда не можешь не писать, вот, и не молчи, когда не можешь говорить, потому что можно сказать и не впопад, и поэтому нужна великая мудрость, и нужна с молитвой, и нужна выдержка. Вот почему нам вообще-то в Евангелии всегда даны, например, если ты считаешь, что согрешил брат твой, написано, можешь пойти и обличить его, но наедине, между им и тобою. И если он услышит твое обличение, ты же приобрел брата своего. А вот если не послушает наедине, тогда призови двух-трех свидетелей и при них не промолчи, а повтори свое обличение. Если он послушает, ты же приобрел брата своего. А если и при двух-трех свидетелях не послушает, мнение которых для него может быть тоже значимо, тогда поведай всему церковному собранию. А если и пренебрежет мнением всего церковного собрания, тогда разорви с ним общение. Пусть он будет тебе как язычник и мытарь. И если он расстанется и ощутит, что он что-то драгоценное утратил, может быть, он тоже вернется. И вот к этим трем ступеням, какие выписаны в 18 главе Евангелия от Матфея, я обычно добавляю еще два предшествующих пункта. Сначала помолись. Господи, у меня возник импульс. Вот ляпнуть что-то там, сказать ближнему моему, обратить его внимание на что-то. А моя ли это ответственность? А туда ли я влажу? А мое ли это призвание? Вот. И потом открой Библию, прочитай, как при этом поступал Христос и апостолы, просмотри все случаи, и только после этого даже идти говорить с ним наедине. Нужна выдержка и мудрость, и только тогда мудрый поступок.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Друзі, ще раз вітання всім тим, хто долучається до нашої трансляції. Бачимо вас, вітаємо тих, хто, звісно, бачимо тих, хто у Фейсбуці, на Ютубі, а також в Інстаграмі. Ось тих, хто слухає нас на FM-хвилях, ми вас не бачимо, але відчуваємо, що ви з нами, тому можете нам зателефонувати 0800 30 14 13, безкоштовний номер телефону по всій території України. І якщо у вас є запитання або якісь ваші просто коментарі з цього приводу, ми говоримо сьогодні про мовчання, золото чи боягузтво. От приводом для цього стало, в принципі, згадування про певні репресії, які стосувалися і політичних діячів, і, звісно ж, релігійних діячів так само, тому що часи Радянського Союзу це була якась катастрофа на те, на винищення української інтелігенції, і, звісно, ними вважалось також і духовенство. Я розумію політичну складову, знаєте, ну, все ж таки, якась певна...
Хочеться більше говорити о духовній
составляющій. Да, певна політична гра, я розумію, що там посади і так далі, тут, може, є за що страждати. Мені, як християнину, чому я маю страждати за свої переконання? Я просто вірю і говорю, якщо мене запитують, я говорю, в кого я вірю, або в що я вірю. Як взагалі, що за система, яка змушує людину за це страждати, переносити або якісь там тюремні сроки, от терміни, або взагалі позбавляють життя людину за це?
Ну, спочатку вспомнім, що Ісус Христос своїм ученикам в різних ситуаціях давав різні совети. Іноді він говорив: «Іди і розкажи, що сотворив з тобою Господь». Угу. А іноді говорив: «Молчи і нікому об этом не розказуй. Ще время не прийшло, ще не прийшов час мой, ще ти не готов». І поэтому, оказывается, высшая мудрость в каждом конкретном случае найти правильное решение, где промолчать, а где сказать, и что сказать, и кому, и с какой интонацией.
Ага, даже. Господа скрываешь в себе, брат мой.
А в том-то и секрет, что, ну, как сказано, с лукавым поступи по лукавству его. Очень интересный принцип. Это новозаветный принцип. Потому что написано, подходили к Иисусу иудеи и фарисеи, и, желая уловить его в слове, задавали ему иногда якобы каверзные вопросы, этим провоцируя его, например, на какие-то политические, в том числе, высказывания. Учитель, позволительно ли платить подать вот этому кесарю? Ридна нынька Палестина под римскими загарбниками, значит, налоги собирают для Рима, для наших оккупантов, значит, на ридней мове запрещают размовляты. Как ты считаешь, учитель, мы обязанности гражданские должны выполнять перед государством? И вот в таких вопросах фарисеев лукавых, которые подходят часто и к верующим, и к проповедникам, и к простым людям, непростая ситуация. И как мудро Иисус Христос, подавая нам пример, выходил из этих ситуаций. Он говорит: ну-ка, покажите мне монету, которой вы платите налоги, подайте кесарю, за то, что водопровод проводит вам кесарь, римская армия дороги проложила вот тут по Палестине. Ну-ка, покажите монету. Показали мне, что, говорит, на ней изображено. Кесарь на ней выбито, изображение царя, кесаря, правителя. Он говорит: ну и отдайте кесарево кесарю, а Божие не отдавайте Богу. И высшая мудрость состоит в том, чтобы различить, где Божие, где кесарево, и за что достойно вступиться, а за что не мудро вступаться. За налоги не мудро вступаться. А за то, что мы понимаем под духовностью спасительной, конечно, и мудро, и ответственно вступаться. И даже это наш долг и обязанность.
Ах, знаете, коли людина говорить про певну мудрість, я інколи це сприймаю як увілювання від відповіді. Тому що людям дуже часто хочеться сказати: ось скажи мені, коли говорити, коли не говорити. Коли ви говорите про певну мудрість, тим більше, яка, ну, реальна мудрість, я вірю, вона приходить від Бога. Для багатьох людей це щось незрозуміле. Як надбати це? От коротко цей момент мені важливо.
Це елементарно, Ватсон. Надо читати Писання, надо його знати. Когда дьявол подошел к Иисусу Христу и, цитируя Писание, парадокс, говорит: давно читал Писание. 90-й псалом, помнишь, говорит, Иисус из Назарета. Ага. Там, говорит, написано, что не приткнешься, а камень ногою, тебя подхватят ангелы. А ну-ка прыгай с крыши храма Иерусалимского. Иисус говорит, я читаю Писание и знаю его, и знаю, что там такое написано. Но в другом месте написано другое. И я обязан мудро соединить одно место с другим местом, и целостность найти, и правильно поступить. А в другом месте написано «Не искушай Господа Бога твоего». И если бы я нечаянно упал, я бы мог рассчитывать, что ангел меня подхватит и понесет, и я не приткнусь о камень ногою своей. Угу. А если я буду искушать Господа Бога и проверять, а ну-ка, подхватит, не подхватит, пошлет ангела, не пошлет, а ну-ка, я проверю Бога. Разобьешься, и туда тебе и дорога, не искушай Господа Бога твоего. Поэтому сам Иисус Христос дает нам примеры мудрого использования Писания. Даже Писание можно использовать не мудро. И поэтому, оказывается, к Библии еще и мозги нужны, и любовь, и осмотрительность, и мудрость, даже житейская, не только духовная.
Угу. Дякую за відповідь. Якщо я називаю себе християнином, для багатьох людей питання прийняти віру, да? Віру ж можна приймати, так? Це вже такий подвиг душі. А коли ти людині говориш, що ти можеш за свою віру ще й постраждати в певні моменти, так? От просто банальні речі, коли ви точно знаєте, коли як до віруючих відносились в Радянському Союзі, як сьогодні до багатьох віруючих людей, які говорять, що відстали, 21 століття, який Бог, а ти віриш в Бога, ну ти ж недалекий там і так далі. Оце така маленькі такі, знаєте, навіть репресіями їх тяжко назвати. От. Але це певні страждання для людей, які всередині не можуть себе розвинути, як я знаю купу історій в Радянському Союзі, коли ти не міг стати більше, ніж, наприклад, я не знаю, якимсь доярщиком або свинопасом.
Це була дорога для всіх абсолютно людей, які тянулись к духовності. Ми помнимо примір, опублікована стенограмма суда над поетом Иосифом Бродським. Он работал кочегаром. В полуподвале, там, в кочегарке. И уволился из одной кочегарки и переходил в другую кочегарку. И вот в переходе между кочегарками его поймали, и тогда была статья за тунеядство. Ты нигде не работаешь. И по этой статье за тунеядство поэта привлекли. И вот женщина-судья допрашивает его на суде. Имя, фамилия, год рождения. Где работаете? А он говорит, в данный момент, к сожалению, нигде. Она говорит, и это в то время, когда все пролетарское человечество и весь Советский Союз напряженно строит коммунизм и трудится, а он, тунеядец, нигде не работает. А чем вы занимаетесь тогда, раз не работаете? А он говорит, ну я вообще-то поэт, я стихи пишу. Она говорит, а кто вас назначил поэтом? Вы что, член Союза писателей? Вы закончили литературный институт имени Горького? Кто вас назначил поэтом? У вас есть удостоверение, что вы поэт? А он говорит, я думал, что это дар от Бога. Она говорит, он еще и в Бога верит. У него реакционное мировоззрение. Поэты должны быть прогрессивными, развитыми, просвещенными, а у него мракобесие, он на Бога ссылается, у него от Бога дар стихов, поэзии, 5 лет ему тюрьмы и 3 года ссылки, и он Нобелевский лауреат будущий. Он пошел за эти стихи, и перед этим он сидел в кочегарке, а мог бы работать в Литинституте.
Де Бог в ці моменти? Чому Бог не захищає тих, хто в нього вірить? Же, ну, я не просто так задаю це запитання, тому що читав Біблію, і там написано, він знає, скільки в тебе волосся на голові, що нога твоя завжди буде по тим шляхам ходити, я все знаю, я контролюю твоє життя, ти довірив мені його, все, типу, ну, воно в моих руках. А як так?
Это нельзя понимать буквально и примитивно. Мы иногда ведем себя совершенно недуховно в этих ситуациях. Иногда родители говорят своей маленькой дочке: «Ты почему за собой не убрала в детской? А ну-ка куклу посади на стульчик. Бог все видит, он тебя накажет. Ему это неприятно. Ты почему не доела кашку? А ну-ка еще две ложки. Бог все видит, ты плохо кушаешь, не будешь расти. Бог тебя накажет. Бог все видит. Ты почему за собой крышку не закрыла в туалете, на унитазе? Бог все видит, он тебя накажет». И маленькая девочка, подняв глазки на родителей, говорит: «Что, Бог все время за мной подглядывает? Даже когда я в туалете?» «Да», — говорят родители. «Какая плохая привычка у Бога», — сказала девочка. И мы иногда примитивно понимаем Бога и примитивно понимаем Его промысел о наших якобы волосах, сочтенных на голове. Это метафора. И мы должны ее понимать. Конечно, Бог заботится, но Его забота, она прежде всего забота о твоем внутреннем духовном состоянии, о твоем духовном возрастании. И в этих ситуациях это божественная педагогика. Иногда она кажется нам неоправданной, несправедливой и даже жестокой. Мы стоим в углу одной комнаты и своему маленькому ребенку говорим: «Ползи ко мне, ползи, значит, там, поднимайся на ножки, учись ходить». Угу. Поднимается ребенок, падает, шлепается, опять хорошо, что на ковре, и так далее, и учится ходить. Так с нами поступает Бог. Потому что мы дети, мы младенцы во Христе духовные. И Он говорит: научитесь собственные шаги делать, научитесь делать выбор, научитесь брать ответственность за свой выбор. Я ваш педагог, я вам подсказываю. Бог – это не жандарм, это не насильник. И главное, Бог в свободе рядом с тобой. Бог в свободе твоего выбора. Иначе ты бы был биороботом, у тебя была бы программа в голове, ты бы все абсолютно делал по программе, а у тебя есть выбор. И с этого начинается Библия. На первых страницах, в первой главе: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Бог вместо нас выбор не делает. Он не толкает нас прямо в спину толчком: «Делай вот то-то» и так далее. Это только редкие исключения для божественных целей, они тоже выписаны. А в целом, принципиально, Бог настолько уважает нашу свободу, что воспитывает нас бережно. И закон заповедей – это детоводитель ко Христу. Помните такие слова? Закон – детоводитель ко Христу. Моисеев закон. Детоводитель – это русский перевод. В оригинале, в греческом тексте, стоит на месте слова «детоводитель» – «педагог». Это божественная педагогика. Бог хочет нас через законы, через заповеди, через принципы подвести ко Христу, подвести к красоте, подвести к истине, подвести к полноте и бережно подвести, как будто ты сам пришел, а не тебя за волосы, те самые, которые сохранились на твоей голове, приволокли. И вы знаете, ну, конечно, христианство – это не стоицизм. Греческая философия учила: желающего судьба ведет, нежелающего тащит волоком, но никуда ты от нее не денешься. Это не христианство. Это не христианство. Вот. А в этом смысле гороскопа нет, фатума нет, рока нет, есть свобода выбора. И нам неуютно в свободе выбора. Нам придется самим мыслить, самим рассуждать, самим принимать решения и самим нести последствия принятых решений. А нам хочется сбросить с себя ответственность. И поэтому Адам, это нормально для него. Когда Бог спросил: «Адам, ты случайно ничего не ел, что я тебе не советовал есть?» Он говорит: «Да, виноват, съел». Говорит: «Но это мне жена подсунула, а жену мне ты подсунул».
Твоих рук дело.
И в итоге мы все на Бога, и на Его волосы, и на Его заботу для нас, и на Его промысел. А где же мы, свободные существа, сотворенные Им? Бог – это свобода, и мы – свобода. И свобода Бога стоит напротив свободы человека, и две свободы должны согласиться и понять друг друга, и принять решение вместе пойти под ручку в ту сторону, куда надо. Бог насильно никого даже в рай не тащит. Бог сотворил нас без нас. Но спасти Он нас без нас и нашего согласия не может. Нам нужен разум і подвиг вибора і согласия.
Мовчання золото чи боягузтво, друзі, це духовні поради, і ми говоримо сьогодні саме про цю тему за декілька секунд знову з вами.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Дякую за завжди щирі емоції, гостя. Люблю ваші ефіри. Пише нам наша слухачка Ірина. Дякуємо вам, Віктор Олексійович, це в вашу сторону. От, я теж за це обожнюю з вами ефіри. Так, далі читаю коментарі. Зараз в Росії є закон, який забороняє проповідь Євангелія. Якщо хочеш проповідувати, заплати. Деякі пастори платять, а деякі відмовляються, керуючись тим, що людина не може обмежувати Божу справу. Як на вашу думку, треба платить чи ні?
Если никаких других возможностей больше нет, и эта возможность открывает тебе возможность свидетельства и осуществления твоего долга проповедовать Евангелие, и есть у тебя и деньги, то это будет твое пожертвование за право и возможность сказать хотя бы слово Евангелия. Это вы смягчили ситуацию.
Да, очень, да.
На самом-то деле, действительно, мы можем не соглашаться, например, со свидетелями Иеговы, но мы можем даже их пожалеть и посострадать, потому что и в Крыму, где сегодня юрисдикция Российской Федерации, и в Российской Федерации заблокированы даже у некоторых активистов, свидетелей Иеговы, расчетные счета пенсий.
Угу. Це репресії?
Это репрессии.
Але ж свідки Єгови фактично, ну, можна їх назвати певним словом секта, так?
Можна.
Чому можна порадіти за це? Ну,
а ми вже з вами касалися того вопроса, і ще раз повторим.
Да, я пам'ятаю.
Да, був такий німецький проповідник, коли Гітлер жесткий контроль установил, такой же наподобие, как сейчас в России, то, говорит, когда пришли за свидетелями Иеговы, я, говорит, даже в глубине души обрадовался.
Угу.
Ну, поскольку у них есть еретические взгляды, и не так, как Евангелие, на наш взгляд, советует, они себя ведут, то как бы туда и мы дорога. И Господь руками гитлеровцев убрал их с нашего пути. Может быть, нам Евангелие легче будет проповедовать, и не с кем будет дискутировать. О, даже, угу. Да. Потом, говорит, Гитлер послал своих фашистов, они пришли за адвентистами, потому что они в субботу не работали, а те заставляли работать на рейх, на войну, на подготовку. Вот. И забрали адвентистов. И мы, говорит, тоже подумали в глубине души. Туда им и дорога, они чтут субботу, а не воскресенье, опять неправильно трактуют, и, может быть, Господь их убрал руками гитлеровцев, говорит. Вот. Потом, говорит, пришли за лютеранами, потому что лютеране отказались переименовываться в немецкую церковь, потому что лютеране помнили, что церковь вселенская все-таки, а не только одной нации, одного этноса, а Гитлер заставлял в немецкую церковь переименоваться, перерегистрироваться. Mm-hmm. И забрали, говорит, тех лютеран из исповедующую церковь, и знаменитого богослова одного. Он говорит, а потом, говорит, пришли за нами. И я, говорит, понял, или свобода будет для всех, или ее не останется ни для кого. Бог оставил свободу даже дьяволу, и до сих пор его не укротил. И поэтому свобода – это одна из высших ценностей со всеми ее издержками, неправильных взглядов, неправильных поступков, неправильных пониманий. Это неизбежные издержки свободы.
Ви мене підвели до моєї наступної думки, яку я також хотів озвучити і запитати вас. Якраз от свобода або для всіх, або вона ні для кого. Ми знаємо, що багато християн, вони були репресовані, але ж і багато репресій створили самі християни. Я говорю зараз навіть не про часи інквізиції, у нас є певні коментарі з цього приводу, да? Всі там інквізиція, настільки вона погана, але ось наша слухачка описує певні моменти, де інквізиція діяла тільки для там католиків, наприклад, да? От, і так далі, і так далі. А я говорю про сьогодні, про інакомислящих, ті, які не підтримують християнство, які не підтримують віру в Бога, які ведуть себе певним чином, викликаючи. От багато християн, ну, реально ось в церкви таких людей не пускають. От відносяться до них зверхньо, називаючи їх грішниками, називаючи їх садомітами і так далі, і так далі.
Єретиками,
в певних випадках навіть рукоприкладством займаються, святим кулаком по грішному тілу. Як взагалі сприймати ось ці речі?
Грех і погибель починається з того моменту, сказав один видающийся мислитель Григорій Померанц. Дьявол починається с пены на губах у ангела. И когда человек из якобы благих побуждений начинает брызгать ядовитой слюной, обличая, ругая и тем более избивая, то, конечно же, он из ангела превращается в демона. Бог есть любовь. И он, если и дискутирует, и противостоит, то, конечно, словом, благим примером. И вы знаете, Христос, целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был, и всем простер благую руку и никого не осудил. И я думаю, что мы не вполне похожи на нашего учителя Христа, когда мы торопимся осуждать всех, а тем более, когда мы готовимся преследовать и гнать кого-то. Вы знаете, неудивительно, мы можем сегодня привести примеров очень много. Внутри православия, например, отец Глеб Якунин в 64-м году возвысил голос и послал за рубеж письмо о том, что коммунисты решили за 20 лет построить коммунизм и уничтожить полностью церковь. И через 20 лет показать по телевизору последнего преступника и последнего верующего. И он говорит, почему патриарх молчит? Почему он предает истину? Молчанием предается Бог, сказал отец Глеб Якунин. Его за это запретили в священнослужении в этой же церкви, в которой он был. А потом его арестовала КГБ и посадила надолго в тюрьму. Матушка осталась с детьми, выходила их одна. Вот. Потом пришли другие времена, он отсидел, вышел на свободу. Ну и как в том анекдоте, который Хазанов рассказывал, говорит, молчать не буду. Мясо тигру в зоопарке не докладывают. И он говорит, гонения продолжаются. Они смягчились, но не исчезли. Цель у безбожного государства и правительства такая же. Его второй раз осудили. Вот. Потом рухнул Советский Союз, и священник Глеб Якунин стал депутатом Государственной Думы и участвовал в написании нового закона о свободе совести и религиозных организациях и о реабилитации всех незаконно репрессированных верующих.
Вау.
Он не так давно скончался и всей свою жизнь показал, что он боец. Он был другом отца Александра Меня. Отец Александр Мень был другого характера. Он говорит, я на передовой не могу. Я ринуться в бой не могу. Я лучше буду работать в тылу, я буду просвещать людей, учить их Евангелию. Ну а кто способен и отважен, пусть идет на амбразуру. И отец Глеб пошел на амбразуру.
Слухайте, ну ось це якраз підхід, ну реально, мені подобається. Тому що дуже часто, знаєте, це виходить, що якщо я не боюсь і я йду на передову, то обов'язково всі мають піти. Ті, хто в тилу, вважаються мною як преступники, да? От, як ті, хто бояться, боягузи просто.
Христос був шире нас, і Він був глубже нас, і тому Він сказав такі слова, хто може це вмістити, пусть вмістить. Не всі к цьому призвані. У кожного своє призвання. Не всі герої.
Я не можу, Віктор Олексійович, не зачепити тему того, що відбувається сьогодні в Україні. Да, ми говоримо про християнство. Певна інтервенція Російської Федерації, да, в Україну. От, і багато служителів з Росії, вони просто мовчки спостерігають за цим. І ось я отак...
А некоторі навіть одобряють.
А деякі так, навіть одобрюються. Є певні ті, хто висказали свою позицію. І ось в якому випадку мовчання золото... А в якому боягузтво? Тому що, маючи мудрість, да, певні скажуть, ми маємо відчуття, що зараз потрібно мовчати, ми будемо в тилу працювати і так приносити користь. От, як?
Нужна, звісно, іскренність предельна. І іноді ми мудрістю можемо питатися прикривати свою трусость, да. А отвага, дійсно, Бог може її дарувати в виде дара. Это очень важный момент. Мы как-то вспоминали, что приблизительно в IV веке Римская империя еще практиковала в Колизее гладиаторские бои. И один христианский подвижник вышел из пустыни, где он подвиг свой вдали от города, от городской суеты, от цивилизации вел, от грешников вдали. И он ощутил призвание, надо пойти и напомнить людям, что есть заповедь «не убей». Зачем они для забавы на арене Колизея убивают друг друга, пусть даже рабов, пусть даже пленных, пусть даже осужденных, но есть заповедь «не убей», «не убивайте». И он пришел в город, пришел в Колизей, зашел на арену. И в это время был император, и полные залы были галерей этого Колизея. Все смотрели этот гладиаторский бой. Они заплатили за это, за наслаждение созерцанием крови и убийства. И этот подвижник вышел на арену, встал между гладиаторами и говорит, «Всем говорю, всем напоминаю, что есть Бог, есть Его заповедь, не убей». Грех убивать. Они ему говорят, старик, мы тебя уважаем, мы тебя знаем. Вот. Но ни момент, ни время и ни место проповедовать здесь такие высокие принципы. Люди заплатили за зрелище. Вот. Мы уже избрали такую профессию, что мы деремся за это, и за это тоже жизнь себе, пищу получаем, кров, и зарабатываем тоже, и людей веселим, им польза, и городу выгода, доход идет. А он говорит, все равно нельзя, ничем оправдать нельзя убийство. Бог дал жизнь, и человек не может отобрать жизнь у другого человека. Не убивайте. Он говорит, ну ты уйди, потому что вот сейчас мы нечаянно даже полоснем тебя мечом, и погибнешь тут. И ради чего все это нужно? Он говорит, ради напоминания. Мне Бог сказал напомнить заповедь о том, что убийство – грех, не убей. Ну, естественно, он попал под меч и упал, обливаясь кровью, на песок арены Колизея. Замерли люди. Я не проверял, но в истории это записано, история Рима Гиббона, что на следующее утро император римский издал указ об отмене навсегда гладиаторских боев в Римской империи.
Це прекрасний приклад. Це прекрасний приклад з закінченням. Прекрасно. Але є певні історії без закінчення ось
так,
такого.
Это высокий пример, и некоторые говорят, что вы нам напоминаете все время про полярную звезду. Она высока, до нее ни одна лодка, ни один корабль носом не уткнулся и не доплыл. Но если любая лодка и любой корабль перестанет ориентироваться на полярную звезду, он вообще собьется с курса и разобрется в рифах и вообще погибнет. И потерпит кораблекрушение в вере. Эти призывы и идеалы кажутся недостижимо высокими и неисполнимыми, особенно для большинства. Но терять ориентир на них нам невозможно без того, чтобы не потерять право называться верующими и христианами.
Послухай, мудрый, и примножит знания.
Друзі, заключні у нас фактично 5 хвилин, і ми нагадаємо просто дуже коротко, говоримо сьогодні про мовчання золото чи боягузтво. Це духовні поради. Я ведучий Макс Шаргаєв і гість мій, митрополит Апостольської церкви Віктор Олексійович Вірязкін. І ми говоримо сьогодні про моменти репресії за наші переконання. Здебільшого, звісно, певні політичні переконання, те, що ми відзначали в Україні, от вони для багатьох можуть бути зрозумілим. Ось, якщо це репресії, якщо це якісь утиски стосовно твоїх релігійних переконань, тут багато, в принципі, запитань. І ми пояснюємо певні моменти, як Бог на це дивиться, що Біблія про це говорить. І ви обіцяли на сам кінець особисту історію, особисте свідчення. Ось час вже для цього. Як ви вважаєте?
Дело в том, что те люди, которых я упомянул, например, будущий патриарх Киевский и всея Украины Владимир Романюк пробыл в лагерях Советского Союза 20 лет. И можно себе представить, некоторые говорят, я вычеркиваю из жизни там 2 года службы в армии, там, а 20 лет попробуйте. И это был православный Владимир Романюк. Йосип Тереля, защитник греко-католической церкви, которая была в подполье во время советского периода, пробыл больше 20 лет в лагерях. Естественно, его обвинили, так сказать, в вражде к Советскому Союзу. Здоровый человек не может враждовать против Советского Союза. У нас свобода. Вот. Но его и лишили гражданства, и в итоге потом при Горбачеве уже он смог уехать за рубеж, потом его не пускали обратно. И я хочу сказать, что мои легкие сравнительно трудности, которые были в моей личной жизни, они в сравнении не идут с теми подвигами, какие люди десятилетиями могли проводить в тюрьмах и ссылках в Советском Союзе. Поэтому будет даже, наверное, неприлично и недостойно мое свидетельство выставлять на финал и в конце. Я бы хотел сказать, что может быть, вспомнить Иосифа Слепого, кардинала греко-католической церкви, который пробыл в лагерях около 20 лет. И когда его выпустили по договоренности Хрущева с Папой Римским, и он приехал на Запад, он сказал, внимание, он говорит, мне было видение, Господь мне даровал откровение, Советский Союз не просуществует долго. Он скоро падет, и будет свобода, и надо готовиться к встрече свободы и к широкому действию, которое Господь еще подарит нам в этой жизни. Его пасашником, прислуживающим при службе, был будущий священник, отец Рафаил Турканяк. Он говорит, а что конкретно надо делать? Он говорит, изучай языки, надо будет сделать новый перевод Библии на украинскую мову. Она будет издана и будет у всех доступна. Он изучил 15 языков. Он приехал в Советский Союз после его развала. Он осуществил свой перевод Библии украинский, получил за это Шевченковскую премию, основал кафедру библейских переводов в Острожской академии. И сегодня там учат переводчиков Библии. Поэтому те люди, которые пошли за веру, и за служение в советский период, они достойно провели свой подвиг, возвращаясь из Сибири через Москву и останавливаясь всего лишь на один день в Москве, он рукоположил епископа для подпольной катакомбной церкви в Западной Украине Величковского. И тот еще 6 лет служил, пока его не арестовали. Поэтому те служители, которые в тот период, как Моисей, как бы видя невидимого Бога, были тверды в своих упованиях и в своем служении. И поэтому сегодня мы вспомнили, вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово истины. И, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. память вечную будет праведник. Тот, который верит и служит, тот праведник.
Я для себе роблю один висновок. Ми дуже часто не розуміємо, як можна через якісь релігійні переконання або за віру фактично 20 років, хтось менше, хтось більше, от, або терпіти взагалі якісь утиски. І мені здається, ми просто забуваємо про те, що ось ці 70-80, при більшій якісь кріпості, там 90 років, ми вважаємо, що це і є все життя. Насправді потрібно думати про те, що є вічність і де буде твоя душа, ось це основний момент, і як ти прожив це життя тут на землі, це воно і вирішить. Друзі, дякую за те, що ви були з нами, це були духовні поради. Говорили сьогодні про мовчання золото чи боягузтво. Обирати вам, в які моменти потрібно промовчити, в які потрібно возвести свій голос і сказати, і стати за правду.
О, ви, напоминаюся, Господі, не умолкайте.
Да. Віктор Олексійович Вірязкін, мій гість сьогодні. Дякую за те, що ви були з нами. Почуємось наступного вівторка. Всім добра.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».Заряджай мозок. Слухай Радіо М.